Говорит Радио Свобода. Завершено следствие по делу депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко о подготовке государственного переворота.
В результате террористической атаки должны были пострадать в правительственном квартале и смежных с ним районах центра Киева до 7-7,5 тысяч человек.
Михаил Саакашвили о тех, кто считает, что Грузия первой начала войну против России 10 лет назад.
Что значит, что первый начал? Да полные идиоты могут и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала. Полные идиоты и дебилы.
Геополитика стала рутиной в жизни российских граждан, а образ внешнего врага встроен в их сознание, считают эксперты.
Часто люди, когда они поддерживают свое государство, они часто чувствуют, что они более безнаказанные, скажем так.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 6 августа. Итак, Генеральная прокуратура Украины объявила о завершении длившегося более 4 месяцев досудебного следствия по делу, которое может стать одним из самых громких в украинской истории. Речь идет о деле руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана и внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, который в 2016 году вынесли приговор в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе, а затем обменяли на осужденных в Киеве военных из России. Рубану и Савченко инкриминируют подготовку государственного переворота и терактов на Украине. Как комментируют эксперты предстоящий судебный процесс и что говорят о политических перспективах героя Украины Надежды Савченко? Слово корреспонденту Радио Свобода в Киеве Владимиру Ивахненко.
8 марта этого года сотрудники Службы безопасности Украины задержали на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донбассе руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. На микроавтобусе он перевозил от сепаратистов на подконтрольную Украине территорию арсенал оружия. А через 2 недели в Верховной Раде задержали внефракционного депутата Надежду Савченко после того, как парламент лишил ее иммунитета. Савченко и Рубана обвиняют в подготовке вооруженного госпереворота, терактов, покушении на жизнь государственного или общественного деятеля, содействии террористической организации и незаконном обращении с оружием. Жертвами мятежников, по данным СБУ, должны были стать 1000 мирных жителей, а также депутаты Верховной Рады и руководство страны, включая президента Петра Порошенко. Подозреваемым может грозить заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. 2 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киевской области заявил:
в ході цього слідства здобули всі необхідні докази, які підтверджують версію про...
В ходе следствия мы получили все необходимые доказательства, подтверждающие версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленникам Савченко и Рубану, сведомо российских офицеров в чине подполковника и полковника на территории Донецкой Народной Республики после консультаций, которые провела Савченко с лидером так называемой ДНР Александром Захарченко. Мы заявляем, что в этом деле наступает следующий этап – ознакомление подозреваемых, их защитников с материалами досудебного следствия. После завершения этой процедуры дело будет направлено в суд.
Цієї процедури справа буде направлена до суду.
Следствие утверждает, что следы готовившейся террористической атаки против украинского государства ведут к высшему руководству Российской Федерации. Как заявил Луценко, план Савченко-Рубана был вынужденным шагом Кремля после того, как российский президент Владимир Путин не смог реализовать свой план военного усмирения Украины. Брифинг Луценко проходил на полигоне подразделения «Альфа» СБУ в Киевской области. Крупнокалиберные минометы, пулеметы, снайперские винтовки, автоматы Калашникова и другое оружие и боеприпасы, которые заговорщики получили от сепаратистов. Для совершения масштабного теракта они планировали найти до 20 единомышленников. Стрелять из минометов по Верховной Раде и других госучреждениях собирались из расположенного примерно в 2 километрах от здания парламента Труханова острова или еще ближе, с баржи на Днепре.
Достаточно
одной баржи, чтобы установить 4 миномета и 2 гидроцикла, на которых можно быстро добраться до берега. Операция могла продолжаться максимум 15 минут. В результате террористической атаки должны были пострадать в правительственном квартале и смежных с ним районах центра Киева до 7-7,5 тысяч человек.
Це приблизно около 7-7,5 тисячі осіб.
Рассказал журналистам директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Хотя уведомление о завершении досудебного расследования по делу Рубана Савченко было подписано еще 30 июля, знакомиться с материалами дела адвокаты смогут лишь начиная с 13 августа. Защитник Рубана Валентин Рыбин считает, что подозреваемых по этому делу в суде должны оправдать, поскольку инкриминируемые им преступления были спровоцированы представителями СБУ.
Именно спецслужбы Украины спровоцировали Надежду Савченко на соответствующие деяния и довели эти деяния до своего, скажем так, логического завершения и показали это как подготовку к теракту. Поэтому доказательств того, что, возможно, перевозилось оружие, возможно, Надежда Савченко и Владимир Рубан появлялись на каком-то видео и аудио, они, конечно же, эти доказательства есть. Однако, каким образом они добывались и в результате чего, вот это говорит о том, что была сделана совершенно дикая просто какая-то провокация, направленная на дискредитацию как Владимира Рубина, так и Надежды Савченко. Подумайте сами, как можно осуществить государственный переворот двум людям. Ведь генеральный прокурор так и никого не назвал. Он называет каких-то эфемерных сотрудников спецслужб Российской Федерации, как обычно, и фамилию президента Российской Федерации сразу упомянул. Но больше конкретных людей, соучастников данного преступления он не называет, потому что их нет. Ибо в разработке были только Володя и Надя. Соответственно, вот их и сейчас будут показывать обществу как готовящих теракт.
Как утверждает Рыбин, роль подсадной утки в спецоперации по раскрытию заговора сыграл офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Балов с позывным «Кедр». Этот офицер, по словам адвоката, несанкционированно еще до возбуждения уголовного дела записал свой разговор с Савченко, а затем дал его послушать своему командиру и по его указанию сообщил о записанной беседе в службу безопасности Украины. Владимир Рубан готов был пойти на сделку со следствием и признать свою вину, чтобы его затем обменялись ДНР на двух украинских бойцов – Сергея Глондаря и Александра Коренькова, которые находятся в плену в Донецке с 2014 года после боев под Иловайском. Валентин Рыбин.
Владимир Рубан предложил вполне реальную схему, по которой он готов был пойти на сделку со следствием, безусловно признать свою вину во всех предъявленных ему обвинениях, без дополнительных показаний каких-либо условий, и быть обмененным на двух бойцов вооруженных сил Украины, Глондаря и Коренькова. Однако данное предложение было проигнорировано.
В прокуратуре заявили, что вопрос обмена Рубана на украинских пленных может быть рассмотрен лишь после вынесения приговора главе офицерского корпуса. Между тем, защитник Надежды Савченко Андрей Левковец отмечает, что статьи Уголовного кодекса Украины, инкриминируемые его подзащитной, являются взаимоисключающими.
Они пишут одновременно, что она хотела и террористический акт совершить, и убить президента, и конституционный строй Украины свергнуть. Но одним действием это совершить невозможно. То есть потому, что как минимум у этих действий разная цель. То есть убийство президента – это конкретно убийство президента. Террористический акт, он направлен на то, чтобы посеять панику в обществе. Но, соответственно, убив президента, нельзя совершить террористический акт, потому что у него другая цель. Но для общества, которое в большинстве не владеет этими юридическими нюансами, эти статьи используются для того, чтобы побольше накрутить общественного какого-то резонанса и сказать, вот посмотрите, какой плохой человек, вот каких опасных злодеяниях мы ее уличили. И поэтому уже вот именно вот эти нюансы, это свидетельствует, что здесь больше социально-политической составляющей, нежели правовой.
Может ли суд приступить к рассмотрению дела Савченко-Рубана в сентябре, когда в Украине откроется новый политический сезон?
Мы ожидаем различные варианты развития событий, но, скорее всего, что указанный вами наиболее вероятен, потому что, к сожалению, наша страна уже неоднократно показывала, что соблюдение прав подозреваемых и прав человека в уголовных производствах, которые относятся к категории резонансных, наша страна, к сожалению, не настроена придерживаться мировых и европейских тенденций в этом вопросе. И, скорее всего, что прокуратура будет всячески форсировать направление дела в суд, даже несмотря на очень большой объем информации, который содержится в деле, с которым нам, как защитникам, нужно ознакомиться для того, чтобы подготовиться к судебным заседаниям должным образом. Но, скорее всего, что они будут пытаться через суд, который, как мы видели на примере продления меры пресечения, готов идти на вопиющие нарушения и даже не давать слово адвокатам и уходить в совещательную комнату посреди выступления адвоката, прерывать его для того, чтобы вынести необходимое решение. И отталкиваясь от этого опыта, к сожалению, мы рассматриваем и такой вариант, что нам дадут очень немного времени на ознакомление и для того, чтобы как можно быстрее направить дело в суд. Мы, естественно, считаем, что это будет нарушение права на защиту Надежды Савченко, но и в таком случае мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека и указывать это как одно из очередных нарушений украинской судебной и правоохранительной системы в данном производстве.
Надежда Савченко отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет, что знала о провокации против нее, но продолжала играть роль заговорщицы, чтобы высмеять украинскую власть. Находясь за решеткой, политик пытает оставаться в фокусе общественного внимания. 1 августа Надежда написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросила помочь в освобождении всех украинских политзаключенных из России и указала, что ее оппозиционная деятельность в Украине не понравилась президенту Петру Порошенко, поэтому ее решили упрятать за решетку. Руководитель Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Меселюк уверен, что политические перспективы Надежды Савченко зависят не столько от нее, сколько от ее покровителей.
Такого покровителя называл генеральный прокурор Юрий Луценко, это Виктор Медведчук, глава организации «Украинский выбор», который, собственно говоря, играет большую роль в том, чтобы Савченко постоянно оставалась в центре внимания общественности, прессы в частности, и ее дело не терялось и не отходило на задние полосы прессы. Поэтому, в связи с того, что есть заинтересованность в дальнейшем ее пребывании в центре политической жизни, то, скорее всего, она будет продолжать принимать участие, подтверждением чему стало вот письмо Трампу, которое она написала. И, в общем-то, она, конечно, разного рода такие активности будут с ее стороны продолжаться и далее. Медведчук уже давно является приглашенной фигурой в минских переговорах, где он якобы курирует только вопросы, касающиеся пленных, но на самом деле, скорее всего, у него функционал гораздо больше с учетом его возможности напрямую общаться с Владимиром Путиным, чего фактически украинский президент, ну, конечно, у них есть переговоры телефонные, но личной встречи фактически нет. И вот такого вот прямого постоянного общения также нет, тем более доверительного. А у Медведчука оно есть. Поэтому, в общем-то, вот тут два этих компонента. Во-первых, действительно, это опасение его. Он опытный очень игрок и такой очень хорошая юридическая подготовка. И сейчас он опять возвращается в публичную политику и действительно будет принимать участие в парламентских выборах. Говорить о том, что как-то власть до выборов поменяет к нему отношение, тоже не приходится. Скорее всего, они будут также очень осторожно оценивать его роль в деле Савченко. И тут единственное, что можно такие умозрительные выводы делать, о том, что когда она прибыла из России, заключение российского в Украину, у нее были такие очень посредственные способности публично выступать, делать какие-то там заявления. Ну вот, естественно, что сработали, по всей видимости, какие-то специалисты, и речь поставлена, и, в общем, рекламы готовили, месседжи, которые она говорила. То есть вот она основательно выросла за то время, когда она, скажем так, начала тут активно светиться в публичной политике, как сила, противостоящая Петру Порошенко.
Судя по риторике Савченко, даже если ей будет вынесен обвинительный приговор, она рассчитывает, что окажется на свободе после поражения на будущих президентских выборах в Украине Петра Порошенко. Такой сценарий завершения дела Надежды Савченко после президентских выборов не исключает и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Я думаю, что на самом деле ожидать пока что на скорый судебный вердикт не приходится. Тем более, что судебное решение вступит в силу только после апелляционной инстанции. Думаю, что рассмотрение этого процесса затянется до 2019 года, до периода выборов. Потом, в силу изменившейся политической составляющей, скорее всего, Надежда Савченко выйдет на свободу и может влиться в один из партийных парламентских проектов, снова же таки вернуться в парламент в статусе народного депутата Украины. Планировать дальше ее будущее, я думаю, что сложно. Золотая пора в этом политическом цикле для Надежды Савченко прошла. Вернувшись в страну с рейтингом поддержки в 60-70%, сегодня у нее в лучшем случае 6-7% доверия. Вернувшись в статусе политика, которого боялись все классические украинские политики, сегодня она растеряла весь этот багаж, и, конечно, она не может претендовать в полной мере на самостоятельную игру украинской политики.
Убежден политолог Руслан Бортник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Слушайте Радио Свобода. 10 лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, начался российско-грузинский военный конфликт. Михаил Саакашвили, который тогда был президентом Грузии, уверен, что его нельзя было предотвратить. Саакашвили признает, что грузинская армия была к конфликту не готова. В 90-е годы 20 века, когда Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость от Грузии, Россия поддержала сепаратистов. Михаил Саакашвили, став президентом, объявил курс на восстановление территориальной целостности Грузии. В июле-августе 2008 года ситуация в Южной Осетии обострилась. 7 августа Саакашвили приказал начать военную операцию против сепаратистов в Южной Осетии. Грузинская артиллерия обстреляла тогда Цхинвали, а войска попытались установить там свой контроль. Но Россия вновь встала на сторону сепаратистов, вторгшись на территорию Грузии. С Михаилом Саакашвили о событиях десятилетней давности беседует обозреватель настоящего времени Тимур Олевский.
Как вы думаете, существует сейчас у Грузии стратегия защиты от России?
Надо понимать, какие были цели российского вторжения в 2008 году. Цель российского вторжения было нападение не просто на Грузию как страну, а на грузинскую государственность, потому что грузинская государственность она создавала проблемы в виде успешных реформ и так далее. И была тогда целью взятие Тбилиси, смена власти и отмена Грузии как государства. На самом деле, в 2008 году эти цели достигнуты не были, но, к сожалению, в 2012 году в результате парламентских выборов российский олигарх, крупнейший частный акционер «Газпрома», которому для цели выборов Россия позволила вывести из России 2 миллиарда долларов, он взял власть в Грузии, и на самом деле с тех пор Грузия утратила внутренний иммунитет, замедлила реформы или остановила реформы, произошел откат назад. И, естественно, Грузия сейчас очень уязвима. Она уязвима, потому что она не имеет и десятой части той поддержки, которую мы имели до 2012 года.
Вы имеете в виду поддержки у кого?
Ну, например, когда президент Трамп встречается с президентом Путиным, слово «Грузия» вообще не упоминается вокруг этого саммита. Все говорят только про Украину, что меня радует как патриота Украины, но не радует как патриота Грузии. Поэтому этой поддержки у нас уже нет, во-первых. Во-вторых, у нас системы безопасности полностью в Грузии развалены, у нас отсутствует полностью контрразведка. Мы опять привязались, Грузия опять привязала, это про власть, привязала себя к российскому рынку. В результате каждый раз, когда Роснадзор, или как там у них называется, санитарный надзор, говорит, что грузинская...
Роспотребнадзор.
Да, оно нехорошо, это вызывает судороги у правительства Тбилиси. Мы не смогли материализовать в полной мере то соглашение, которое мы достигли с помощью Швейцарии и Соединенных Штатов про контроль, к тому же контроль границ. То есть Грузия сейчас как никогда уязвима, потому что...
Есть способ восстановить эту... независимость, я имею в виду неуязвимость.
Способ только есть устранив от власти российского олигарха.
Понятно. Мне показалось, что грузины пережили большую травму в связи с войной, и это травматичный очень опыт, и любой политик, который попробует избраться, если про него будут думать, что он может спровоцировать Россию на войну, его народ не примет. Я прав или не прав?
Это неправда. Россия как раз хотела бы создать эту реальность. Действительно, война была трагедией. Война была трагедией, потому что произошла этническая чистка, сотни и сотни людей погибли, но опять десятки тысяч людей дополнительно к тем беженцам, которые у нас были в 90-х годах, были вынуждены оставить свои дома. Грузия временно утеряла контроль над той частью территории, которая она еще сохранила контроль внутри Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии. Но при всем этом, каждый раз, когда... Я думаю, что грузины нас стали намного мудрее. Они понимают, что шантаж со стороны Путина, что не рыпайтесь, не... мы вам скажем, кого выбирать, кого нет, иначе вам хана. Это уже грузины пережили. Они пережили, что значит распад. Они тоже увидели в течение этих лет, что значит распад государственный, что значит потеря главных атрибутов.
Скажите, пожалуйста, вас много раз спрашивали, кто первый начал в 2008 году. Вот сейчас было, как ответили на этот вопрос?
Что значит, что первый начал? Ну, полные идиоты могут, и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала. Полные идиоты и дебилы. На самом деле это аморально, потому что есть куча, огромное количество материалов. Спросите российских матерей, чьих детей перебросили туда. Спросите полковника Казаченко, который зашел 3 часа утра вместе со своим полком через ущелье. Это хорошо задокументировано, и он сам не отвергает. Спросите, уже нельзя спросить Сергея Багапша, который за 24 часа до якобы начала войны говорил, на меня успокоили, российские войска уже зашли через туннель, и все хорошо. Спросите десятки тысяч
всех россиян. Всех, кроме Багапша, мы спросить не сможем. Тогда
он это сказал, и это все хорошо зарегистрировалось. Спросите командиров первых танков, которые прошли через туннель за несколько дней. Спросите тех мотострелков, которых выбросили туда за неделю, за две, за три. Огромное количество людей, которые уже были в активном боевых действиях, уже были внутри, которые взрывали, которые нападали. И это были не так называемые миротворцы. Это были не так называемые добровольцы, хотя эти добровольцы тоже были российские войска. Это были регулярные российские войска. И это хорошо очень задокументировано. Если в результате всего этого еще кто-то в мире задает этот вопрос, это просто или полные мерзавцы, или просто, еще раз говорю, дебил-идиоты, извините, которые просто не понимают, о чем идет речь. Если на фоне Украины, зеленых человечков...
А вот вы, кстати, понимаете, да, что только благодаря вот тому, что случилось в Грузии, а когда похожий сценарий реализовывался в Украине, вопросов было меньше?
Да, потому что в Украине были сначала вопросы. Это был не вопрос даже российской пропаганды, вы как раз понимаете. На Западе очень много хороших таких людей, которые бы очень не хотели это замечать, очень бы хотели голову песок, и очень бы хотели сказать, что да, при чем тут мы? Вот есть сейчас Виталий, например, Сальвини, который говорит, да, это и Украина виновата во всем там. Крым, это вообще все было четко. Там всегда есть какие-то там американцы, которые, ну, меньше, но, правда, там тоже есть полно немцев, которые это говорят. Они просто хотят быть пророссийскими. Они торгуют, они получают за это деньги. У них конкретно материальная выгода. Или им просто неудобно быть в дискомфорте. Зачем им этот дискомфорт? Пока я тут в Голландии сейчас, в центре Амстердама, пока не упал на землю голландцы огромные...
Боинг пока не упал, да, на...
Голландские граждане, вылетевшие из этого аэропорта Амстердама, они тоже, очень большинство населения Голландии тоже вообще не хотело про это думать. У меня был спор, кстати, с министром иностранных дел Италии, когда вообще в самом начале этого конфликта в Украине, она мне сказала, так что, когда я предлагал быстро среагировать, потому что это было сразу Крыма, но еще до Донбасса, быстро что-то делать, пока война дальше не продолжится, она мне сказала, Могерини, потом она стала одним из руководителей Евросоюза, а что вы предлагаете, что нам бомбить Россию? Я сказал, я ей ответил очень сарказмом, нет, подождите, пока они разбомбят вас. И пока на них голову не упадут их сам собственные пассажиры, когда реально бомбы не падают на их территорию и убивают европейских граждан, они просто склонны...
Но, Михаил, согласны ли вы с мыслью о том, что и сейчас Могерини бы вам ответила так же, просто потому, что они не готовы на самом деле воевать с Украиной, с Россией?
А никто не предлагает воевать с Россией. Никто это... И вообще, воевать это не вопрос. Вопрос не забывать. Вопрос не прощать. Вопрос не говорить о том, что сейчас нам выгодно, нам надо продать на некоторое количество больше там куры.
Я понимаю.
Что там туда. И поэтому нам... Зачем нам, чтобы под ногой там какая-то Грузия путалась, и даже какая-то Украина, которая, кстати, является самой большой страной в Европе. Мы лучше будем своих кур продавать, свои тюльпаны.
У меня вопрос вот какой. На границе, которую сейчас контролируют российские военные и пророссийские юго-осетинские военные, есть такая проблема, как ночью пограничники с той стороны переставляют пограничные столбы. Вы, наверное, знаете об этом. На 2 метра каждую ночь. Мы несколько раз сделали на настоящее время про это репортажи.
Хорошо, что вы сняли это ночью. Хочу сказать, что они днем совершенно открыто это делают. И они... Как раз в ответ на ваш вопрос, что типа...
Смотрите, я что хочу спросить. Вот если бы вы сейчас были главой государства, или в будущем, когда вы будете главой государства, если такое случится, вы бы отдали приказ провести операцию и поставить столбы обратно на место, или не стали бы сейчас этого дела?
Почему, знаете, почему после 2008 года, после того, как они подписали договор по выводу войск, но не выполнили его, почему все равно они тогда очень осторожны были при движении этих пограничных столбов? Все было очень просто. Везде, по всей линии соприкосновения стояли наши...
Я понимаю, спецназовцы.
Военные, полиция, даже не военные, в основном полиция, военизированное формирование полиции, хорошо оснащенные. И у них была инструкция не провоцировать, но реагировать, сдерживать провокации. И вот в условиях такого сдерживания, даже когда они устраивали теракты, потом мы прекратили эти теракты, они особо, у них аппетит не был двигаться вперед. Сейчас, к сожалению, в тех местах, где они у нас уже не стоят, они похищают грузинских граждан, их убивают, как было в случае с Сокхозори в Абхазии, с Лужи-Татунашвили.
Зачем они это делают, на ваш взгляд?
Это просто, знаете, сейчас они сейчас говорят Иванишвили. Иванишвили сейчас, с одной стороны, перед угрозой уголовных дел со стороны Запада, и Запад ему прозрачно намекает, что хотя бы в президентских выборах и он не должен участвовать. С другой стороны, Россия ему сказала, мы вам рынок закроем, мы сейчас отнимем у вас еще ущелье, они называют так называемые Восточные и Южные Осетии, и они сейчас находятся несколько 600 метрах от главной трассы, которая связывает Запад и Восток Грузии, разделим Грузию на два части. Я хорошо помню, один российский генерал в 2008 году как раз это объяснял перед войной нам, нашим дипломатам, как раз о том, кто начал войну, они уже все готовили, за несколько лет подготовили, они все эти, не просто провокации, они рассказывают. Балуевский об этом рассказал послам НАТО, а этот генерал еще больше разоткровенничался с нашим дипломатом. И он говорит, ну что такое ваша Грузия? Грузию главное сейчас сойти, по автобану разделить на две части, потом еще разделить на четыре части, и все, нет вашей Грузии. Вот все, то, что они сделали в 2008 году. И несмотря на все наши попытки дипломатии, предложить им все, что бы они хотели взять, кроме войны. Но они уже заранее имели этот план. То же самое сейчас они тем же самым угрожают.
Слушайте, а есть сейчас в Грузии военные, которые могли бы, ну, знаете, что называется, как в Турции, взять власть в свои руки и сказать, нет, мы так делать не будем, и трассу не отдадим, и вообще взять, вот просто решить все иначе? Так бывает?
Вы задаете слишком провокационный вопрос. Я считаю, что мы формировали вооруженные силы.
Я объясню, наверное, я неправильно. Действительно, провокационный вопрос, вы правы, простите. Я просто объясню, что я хочу спросить. Есть ли у вас ощущение, что военные, которые были тогда, в 2008-м, и те, которые сейчас, это совершенно разные военные?
Нет, у нас в Грузии сохранились вооруженные силы, хотя они сейчас в более плохой форме, чем когда. Вот сохранилась полиция, хотя она как раз... гораздо более ущемлена, чем тогда. Государственные институты сохранились, хотя они прекратили развиваться, и, к сожалению, туда вернулась коррупция. Но что я хочу сказать, тут нет военного решения этого конфликта. Не может паника Грузии. Когда нам говорят, в 2008 Грузия начала войну, грузинская, главная наша боеспособная бригада была в Ираке. И у нас была возможность ее, если мы хотели что-то начать, мы бы в любой момент могли ее привезти. Было такое соглашение с американцами, но мы ее не привезли. Наша армия тогда реально была три неполных боевых бригад, которые были в состоянии куда-то двигаться. Это было, чтобы вы понимали, где-то в 10 раз меньше, чем российские сухопутные силы, которые проводили маневры на Северо-Кавказе, и потом забыли оттуда уйти, что поджидали до начала августа с той стороны границы, когда они начали двигаться. Это было 10 раз меньше, не говоря уже о том, что у них было 200 самолетов на готове, а у нас не было достаточно
противовоздушной обороны.
ПВО, хотя мы били там больше 10 их летных аппаратов, но в любом случае этого, конечно, не было достаточно, когда тебя бомбят 200 самолетов. Поэтому, естественно, нет, и тогда в Грузии не было военного решения. Сейчас нет военного решения.
А какое есть решение тогда, раз уж сами заговорили?
Решение то, что тогда спасло Грузию в 2008 году. 7 европейских лидеров прилетело, стояло вместе с нами на митинге, когда Путин как раз грозился разбомбить этот митинг. Они приехали в Грузию вопреки угрозам со стороны российских военных сбить их самолет. Это я имею в виду президента Качинского. Саркози приехал, потом сразу Меркель приехала и другие. Но тогда Грузия была очень важной, у нас была дипломатическая солидарность, был дипломатический фронт. К сожалению, сейчас мы пропали с радаров мировых держав. Грузия стала слишком незначительной, и сейчас она очень-очень уязвима. Грузия и так в военном плане не может этот вопрос решить. А единственное, что для маленькой страны, это дипломатическая солидарность и как бы привлекательность для других.
С бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили беседовал Тимур Олевский. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 тысяч тонн продукции, ввезенной в Россию стран, попавших под так называемое продовольственное эмбарго. Об этом сообщает Интерфакс. В основном это фрукты и овощи, в частности, польские яблоки и турецкие томаты, а также молочные продукты. 6 августа 2015 года в России вступил в действие указ президента Владимира Путина об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Недавно Путин продлил так называемое продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России после аннексии Крыма. Правительство Японии выразило России протест в связи с размещением на острове Итуруп российских истребителей Су-35С. Об этом сообщил на брифинге генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йосихиде Суга. Протест был выражен Министерству иностранных дел России через японское посольство в Москве. Министерство экономического развития России предложило учесть в тарифах на жилищно-коммунальные услуги увеличение НДС, что приведет к росту тарифов ЖКХ. Об этом сообщает «Известия». Вопрос повышения тарифов с 1 января 2019 года обсуждается и в Министерстве строительства, пишет газета. Ранее Ассоциация ЖКХ и городская среда направила министру строительства Владимиру Якушеву письмо, в котором говорится, что из-за повышения НДС убытки работающих в сфере ЖКХ компаний в будущем году могут составить 100 миллиардов рублей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В лондонском издательстве «Айби Таурис» издана книга «Неформальный национализм после коммунизма. Ежедневные практики создания постсоциалистической идентичности». Книгу подготовил коллектив авторов, каждый из которых изучал возникновение новой идентичности после распада старой, в основном в странах бывшего соцлагеря. При этом главное внимание уделялось нетрадиционным источникам трансформации самосознания, которые можно найти в том, как построена система образования того или иного государства, как люди привыкли обставлять или украшать к празднику свои квартиры, какую музыку любят слушать, какие продукты покупать и даже какую рекламу считают более предпочтительной. В одной из глав научный сотрудник Института межкультурных и международных исследований Университета Бремена Елизавета Гауфман обращает внимание, насколько рутинной стала для каждодневной жизни россиян геополитика, и показывает это, изучая самые популярные социальные сети. С Елизаветой Гауфман побеседовала Александра Вагнер.
Название книги, о которой мы говорим, «Неформальный национализм после коммунизма». И, по вашему мнению, каковы корни этого национализма и почему на смену коммунизму пришел именно он?
Дело в том, что вообще книга вся построена на концепции Майкла Биллига, которая называется «Банальный национализм». То есть очень много исследователей изучают национализм, которые, скажем так, спустили сверху. То есть как государство строит, допустим, нацию. Но не очень много исследователей смотрят на то, как люди, собственно, реагируют на спущенные сверху установки. И поэтому важна субъектность обычных людей. То есть будут ли они покупать швейцарский сыр или будут они покупать костромской сыр. Или, допустим, поедут они в Турцию в отпуск или поедут в Египет в отпуск.
А вот в советское время, по сравнению с современной Россией, неформальный национализм присутствовал или он отсутствовал вообще?
Но дело в том, что советские практики, они присутствуют, конечно же, и в современной России. Неформальный национализм, который существовал в Советском Союзе, он какие-то его элементы, они, конечно же, перекочевали и сейчас. То есть это, допустим, какой-то язык, когнитивный аппарат. То есть это коллективная память о того, что было в Советском Союзе, она, конечно же, присутствует и в современных практиках. Как люди сегодня говорят, те, допустим, плакаты, которые они используют в мемах, они тоже часто приходят именно из Советского Союза, потому что это то, с чем знакомы, допустим, были их родители, или то, что они видели, когда они росли. И даже когда, допустим, учат историю в школе, это тоже, в принципе, тот же самый процесс. То есть это то, что люди, они с детства они к этому привыкли, и каким-то образом они-то, конечно же, воспроизводят, когда они уже вырастают.
Ну, не могли бы вы привести примеры вот этих вот практик советских, которые перекочевали вот в современную российскую действительность?
Скорее, это относится к языку. В «Медузе» даже был тест, по-моему, в 2015 году, предложение из советской газеты или современного телевизора. Допустим, даже понятие иностранного агента, антиамериканский дискурс, который можно найти, допустим, в газете «Правда». 50-х, 60-х годах в журнале The Economist говорили о концепции whataboutism. В российском дискурсе это звучит обычно как «а у них негров линчуют». Чья бы корова мычала, если нас обвиняют в чем-то, а у них-то, собственно, не лучше дела идут. Вот этот прием, он очень часто используется именно в геополитическом дискурсе в социальных сетях. И хотя он представляет собой логическую ошибку, он очень популярен. Допустим, пятая колонна. Ну, это один из самых ярких примеров. Когда были продуктовые санкции в России введены, то был такой очень красивая поэма, скажем так, ВКонтакте. Слышатся стоны от пятой колонны, где моцарелла, где маскарпоне, хватит скулить бездуховный буржуй, сыр наш российский плавленый жуй. То есть эта поэма как раз понятна, это скорее шутливый такой отклик на санкции, но использование термина «пятая колонна» – это абсолютно советский термин, который тоже перекочевал сейчас в юбер-патриотический дискурс, и, собственно, и можно даже увидеть часто вот в риторике именно крайних националистов, допустим, «чемодан, вокзал, Израиль». Это тоже, опять-таки, советский троп, направлен именно против критиков режима, потому что это, собственно, такой троп, он использовался и в Советском Союзе, когда разрешили евреям выезд в Израиль.
Но, тем не менее, вы говорите, что только сейчас, когда начались события на Украине, аннексия Крыма, война в Донбассе, в социальных сетях появилось довольно большое количество вот этих советских тропов, и раньше вы такого не наблюдали. Как вам кажется, с чем было связано вот именно это, что люди стали посредниками распространения провластной идеологии?
Дело в том, что здесь я скорее пыталась показать, что идеализация социальных сетей, она не совсем оправдана. 2010-2011 годы, когда вот начались революции на Ближнем Востоке, тогда был очень такой большой энтузиазм по поводу социальных сетей, что это приведет к демократизации общества, уйдут авторитарные режимы. Та же самая была такая большая волна энтузиазма в России, когда вот белая лента, движение за выборы без подтасовок, оказалось, что, собственно, социальные сети, они не являются панацеей в этой ситуации. И я хотела показать, что социальные сети, они не являются хабермасовской такой идеалом пространства общественной дискуссии. Там есть место всем. Чем больше людей появляется в интернете, тем больше там появляется мнений. И учитывая, что в России распространение интернета идет фактически семимильными шагами, уже 87 миллионов примерно, и более того, распространение интернета идет часто за счет старшего поколения. То есть если, допустим, 10 лет назад интернет и социальные сети это было что-то, чем занимались относительно молодое поколение в России, сейчас в интернете сидят и люди старшего поколения. Соответственно, вот этот спектр мнений, он увеличивается. И учитывая, что часто люди, когда они поддерживают свое государство, они часто чувствуют, что они более безнаказанные, скажем так. То есть как только часть населения видит, что государство будет стоять за их спиной, они, соответственно, более себя активно эту позицию высказывают в социальных сетях. Соответственно, если есть поддержка со стороны государства, и эти люди могут себя вести более агрессивно.
Интересно ваше наблюдение, что люди, участвующие в распространении вот этой официальной точки зрения российских властей в соцсетях, они ведут себя более агрессивно. Вы пишете, что они очень часто используют какую-то милитаристскую символику, то есть это, в общем-то, проявление именно агрессии. Вот расскажите о том, что вы увидели, читая посты в этих группах, и в чем вы видите причины?
Что касается милитаристского дискурса, он часто связан с маскулинными тропами, с проблемой феминизации врага. То есть, соответственно, для того, чтобы показать свою самоидентичность как более сильного, более самостоятельного актора, нужно, значит, соответственно, своего врага представить как какого-то менее сильного актора. И вот именно в этом помогает, с одной стороны, милитаризация, то есть сам наделяешь сам себя какими-то более маскулинными качествами, военная форма или какие-то ракеты, или это вот такие вот классические, скажем так, признаки маскулинности, которые должны добавить весу актору. А, соответственно, врага можно представить как какую-то феминизированную сущность, то есть это какие-то феминные качества, которые в патриархальном или гетеронормативном обществе должны именно создать такую иерархию, в которой человек, который, грубо говоря, в военной форме, он более важен, он силен, чем тот, который обладает феминными качествами. Феномен, который, опять-таки, не только присущ российским социальным сетям, то же самое можно найти в любых националистических группах по всему миру. И часто именно патриотизм сочетается с милитаризацией дискурса. То есть в этом смысле армия, она представляет себе как бы мощь государства, государства, и, соответственно, если идентификация с армией, с какими-то милитаристскими символами, она помогает улучшить позитивную самоидентификацию. То есть человек себя чувствует частью такого великого государства. И особенно после развала Советского Союза, именно вот принадлежность к великой нации, она была очень важна людям. И согласно опросам Левады, именно вот это чувство принадлежности к великой нации, оно было утеряно, и это именно та причина, по которой очень многие в постсоветской России скучают по Советскому Союзу, потому что именно тогда вот это вот ощущение принадлежности к великой нации, оно присутствовало, а вот в постсоветской России оно ушло. Именно при аннексии Крыма создалось такое впечатление, что Россия опять стала великой державой, жить стало лучше, жить стало веселее, что называется. То есть именно вот это вот ощущение позитивной самоидентичности, оно очень важно. И вот об этом пишет и Майкл Билик, и, собственно, вот вся книга тоже о том, как люди стараются улучшить восприятие своей идентичности.
Интересно, в данном случае, видите ли вы какую-то, скажем так, возможность, что вот эта вот привычка людей, которые эту официальную пропаганду распространяют, абсолютно не задавая себе вопроса, что на самом деле стоит за этим, может таким же образом обратиться против власти? В последнее время мы видим вот протесты против пенсионной реформы, и вчерашние ярые сторонники правительства, президента вдруг становятся к ним в оппозицию. Возможно ли вот такое обратное действие?
Да, конечно. В этом смысле именно социальные сети, это не, как я уже сказала, это не панацея гражданского общества. Это просто способ социальной мобилизации. Конечно, она может происходить с любым знаком, то есть она может быть и против государства, и за государство. Соответственно, при феномене rally round the flag, то есть при поддержке лидеров, она происходит со знаком плюс, то есть, соответственно, за государство, а может быть происходить, конечно, со знаком минус. Протесты против пенсионной реформы, они как раз-таки имеют такой потенциал, потому что именно, как я уже говорила, люди старшего поколения тоже теперь стали пользователями социальных сетей, соответственно, они тоже могут приобщиться к этой социальной мобилизации. Именно поэтому, собственно, социальные сети, вообще интернет в авторитарных режимах его стараются каким-то образом ограничить, потому что можно не только топить за Трампа, а можно топить и против Трампа. И, соответственно, именно эта способность социальных сетей к мобилизации, она вот именно то, что обычно устрашает авторитарных правителей или старших лидеров с авторитарными тенденциями. А что касается именно провластного дискурса, обычно люди не просто принимают то, что они слышали в телевизоре, они как-то этот дискурс обычно еще модифицируют. Именно поэтому тоже упоминаю термин presumption, то есть это производящее потребление, когда люди не только просто переписывают, грубо говоря, то, что они услышали на Первом канале, но они, кроме того, еще как-то модифицируют этот дискурс. То есть часто социальные сети, они являются таким, скорее, резонатором или дискурса, который можно услышать в телевизоре. То есть это либо более агрессивный, либо часто конспирологический дискурс, то есть все, что услышали в телевизоре, а потом из этого, допустим, сделали какую-то теорию заговора. И вот эти тенденции, они вот в социальных сетях очень хорошо видны. И вот есть исследование Вальтера Квадрачоки, который пишет, что социальные сети как будто созданы для того, чтобы распространять теории заговоров, какой-то фальшивой информации, потому что часто люди сидят в своих эхо-камерах, в которые только попадает та информация, которая не согласна. Соответственно, они ее просто амплифицируют и сидят и не слушают других мнений.
С Елизаветой Гауфман побеседовала Александра Вагнер. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Анатолия Стрелянова из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра». Она называется «Иммиграционная политика Советского Союза».
Историк Владимир Аверьянов.
Потеря русскими землями своей политической независимости после нашествия монголо-татар ограничивала количество въезжающих на Русь, но вряд ли могла уничтожить правильственную политику, скажем, в отношении торговли, что легко прослеживается на примере Великого Новгорода, где в XIV веке существовал постоянно действующий германский факторий, принимавший иностранных купцов. Обслуживающий персонал был смешанный как из иностранцев, так и из местных кадров. Освобождение западных земель, западных русских земель, Киев, Минск, Волынь, литовцами предоставило большие возможности для въезжающих в литовско-русское государство, даже для татар. К концу 15 века, после более чем двухвекового татарского ига, добилась независимости Москва, создав новое государство централизованного типа. Ограничений на въезд практически не существовало. Например, 10 лет работали на строительстве Московского Кремля итальянские мастера Аристотель Фейравенти, Пьетро Салари. Еще в начале 15 века при татарах трудился известный иконописец Феофан Грек. Иностранцы приезжали из Европы для поступления на государственную службу. Приезжали даже из восточных татарских ханств. Среди русских дворянских фамилий того времени есть немало выходцев из Казани, Астрахани. Для примера, скажем, Беклемишевой. По свидетельству очевидцев, например, капитана Жака Маржарета, сотрудника британской разведслужбы, в конце 16-го, в начале 17 века, на Руси жило немало иностранцев. Правда, Маржарет отмечает серьезные сложности с выездом из страны. Разрешение требовалось от самого государя. И подозрительность русских к иностранцам в годы войны, что в целом вполне естественно. Великая смута, зародившаяся после восшествия Годуновых на престол, внесла свои коррективы в процесс эмиграции. Вряд ли кто-нибудь поехал в страну, где уже длительное время бушевала гражданская война.
Политолог Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика».
В России до конца 17 века вообще иностранцы рассматривались с очень большим подозрением. Россия старалась быть замкнутым обществом. Она немного открылась при отце Петра I Алексея Михайловича и затем уже при Петре. И после этого к иностранцам относились с очень большой подозрительностью. Если какой-нибудь иностранный врач не добивался выздоровления того или иного пациента, то, как правило, это очень плачевно заканчивалось для иностранного врача. Ему могли отрубить голову. И вот эта подозрительность в отношении иностранцев, которая во многом объясняется тем, что Россия была осажденной крепостью на протяжении веков. И у нас за последние 1000 лет на один год войны приходился один год мира, объясняет многие страхи россиян и фобии.
Владимир Аверьянов.
После избрания Романовых на царство, на службу и для торговли в Москву толпами ехали иноземцы самых различных профессий. Близ Первопрестольной возникает уголок Западной Европы, немецкая слобода. Хотя нельзя не отметить, что образ жизни европейцев отрицательно воспринимался людьми традиционной русской культуры и очень часто вызывал раздражение в столичных кругах. Петр I с его европейскими взглядами уже в 1702 году издал манифест о вызове иностранцев в Россию на службу, обещая им хорошие условия, охрану их прав и свободу совести. Хотя одновременно с этим Петр учитывал, что иноземные офицеры в большинстве своем показали себя в боях хуже русских. В связи с чем была усилена подготовка русского офицерского состава за счет кадров лейб-гвардии. Племянница Петра, императрица Анна Иоанна, выделялась из всех иноземцев азийских германцев, выходцев из Прибалтики. В ее царствовании они заняли почти все крупные и заметные государственные посты, высшие должности в военном ведомстве, при дворе. Восшествие на престол ее двоюродной сестры Елизаветы Петровны привело к репрессиям против германского засилия в управлении и в экономике. Екатерина по до сих пор неизвестной причине связывала оживление и развитие экономических сил страны исключительно с иностранцами. В 1762, а затем в 1763 году были выпущены манифесты с призывом для поселения в России граждан иных держав. Коим обещалось покровительство законов, религиозная свобода, податные льготы. Особенно много колонистов было привлечено, опять же, из Германии. Они получили для поселения прекрасную черноземную степь в Поволжье, Саратовской губернии. В конце 18-го столетия в русском языке впервые появляется термин «иммигрант». Примерно в это же время в России случился большой приток иммигрантов из Франции, где в конце 80-х годов 18 века пылала гражданская война. Многие из них остались здесь и обрели свою вторую родину. Некоторые после Отечественной войны 12-го года возвратились во Францию. Словом, всю половину, первую половину 19 века, так же, как и в 18 столетии, Россия оставалась открытой страной для иностранных граждан, независимо от их вероисповедания, хотя предпочтение отдавалось христианам западного толка или крещенным в христианскую веру, например, туркам или иудеям. При Александре Освободителе русское правительство оказалось в известном экономическом затруднении. Не имея возможности строить железные дороги на казенный счет, старались привлекать к строительству частные компании, в том числе иностранные, гарантируя предпринимателям известный процент прибыли. В Россию в большом количестве поехали капиталисты, инженеры, специалисты по экономике. Александр III, невзирая на свою приверженность к русскому направлению, привлекал иностранные капиталы, иностранных специалистов, особенно для развития южно-русской металлургической промышленности. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, что въезд иностранцев даже на долгое, а не постоянное место жительства, конечно, в процентном отношении уменьшился, чему способствовала, во-первых, подготовка национальных кадров в самых различных отраслях знаний, образования. И, во-вторых, въехавшие иностранцы предшествующие годы, десятилетия, даже столетия, частично или полностью ассимилировались, и иностранцами числились только по фамилиям. Например, семейство Барклай де Толли, Тарле, Альдерога, Менделеева, Кони, Кьюи. Русская статистика свидетельствует, в среднем в начале нашего века в Россию въезжало 150-200 тысяч человек в год. Кстати говоря, о иностранных компаниях, предприятиях Юза, Гужона, Сименса, подчеркнул, что эти господа оставались гражданами своих стран, и в Россию наезжали крайне редко. Но держали здесь постоянный штат сотрудников, значительную часть которого составляли, опять же, иностранные подданные. В советский период, начиная примерно с 20-х годов, полагается временем, когда Россия, а потом СССР находились за так называемым железным занавесом. Но свести эмиграцию на нет не удалось даже Иосифу Сталину. Это относится прежде всего к коммунистической эмиграции. В 20-е и 30-е годы установить численность эмигрантов несколько сложно, но по всему Советскому Союзу их число явно превышает 20 тысяч человек. Репрессии 30-х годов резко уменьшили количество и этих людей. Но во второй половине 30-х годов начала увеличиваться испанская эмиграция, где счет идет тоже, в общем-то, на тысячи.
На волнах радио «Свобода» передача о миграционной политике России. Вчерашней, сегодняшней, завтрашней. Сейчас вы услышите Виктора Давыдова. Он генеральный директор московского информационного агентства «Глобус». В советское время Виктор Давыдов эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, стал гражданином этой страны, потом вернулся в Россию американцам.
Все мы знаем, что экономическое положение страны, в каком оно находится состоянии. Все мы знаем, что и спорим не о том, что, так сказать, хорошо оно или плохо, а спорим о том, что это серьезный это кризис, или это фатальный кризис, или это преодолимый кризис. То естественно, что для России на повестке дня не стоит развитие позитивное, а мы до сих пор находимся в стадии преодоления кризиса, последствий социализма, коммунизма и так далее. В принципе, здесь нет экономической необходимости для того, чтобы привлечение каких-то новых сил, в первую очередь в интеллектуальной сфере. Мы все видели, как это началось в 80-е годы, когда все лучшие умы начали вдруг смотреть в сторону Запада и постепенно-постепенно утекать туда ручейком. Этот процесс происходит и до сих пор. И, в принципе, в нем нет ничего плохого ни с моральной точки зрения, я считаю, ни с экономической, потому что те люди, которые получили образование здесь и которые являются высококвалифицированными специалистами, реализовать себя в России они вряд ли могут в данный момент. Поэтому националистическая постановка, которая этот панический крик о том, что вот наши мозги утекают, и Америка, Европа высасывают мозги из России, это чистая демагогия, она не имеет под собой ничего, кроме некого садомазохистского желания. Вот пусть тебе будет плохо, но живи здесь, в нашей стране. Таково отношение, в принципе, националистов к русской интеллигенции. Они считают, что русская интеллигенция этого достойна. Именно такого образа жизни. Другой вопрос, который более может быть сложен, это та работа, которую сейчас, где действительно не хватает рабочих рук по причине неэффективности производства в некоторых сферах и так далее. В последние несколько лет мне пришлось по своим, а также по делам на работы сделать несколько поездок по Азии и Северной Африке. Там я смотрел, как живут люди, как они работают, их образ жизни, их, как бы сказать, модель потребления. Сейчас я уверен, что если Россия объявит, откроет ворота для работы, неважно где, в том же самом сельском хозяйстве, в центральной полосе России, на самых неквалифицированных, на самых грязных, на самых плохо оплачиваемых работах в индустрии, то все равно хлынет волна тех же самых людей из Африки и из Азии, которые с удовольствием будут брать эти работы и будут рады, что им удалось их получить. Ибо в третьем мире до сих пор проблема пропитания на завтрашний день не решена для большого процента населения. Может быть, поэтому гигантское, огромное количество индусов работает на нефтяных приисках в Аравии, в Эмиратах. Также в нормальном является состояние работы за границей для филиппинцев, вьетнамцев и других народов из других стран. Я считаю, что для любой страны это хорошо. Хорошо в аспекте экономическом, ибо это создает более динамичный рынок рабочей силы. Хорошо в аспекте культурном, потому что таким образом нация культурно обогащается за счет привнесения каких-то культурных элементов из других народов. Но насколько это практично? В России нет сил, нет сильного лобби, которое было бы заинтересовано в том, чтобы привлечь иммигрантов из стран третьего мира. Это не нужно ни банкам, это не нужно ни политическим партиям. Не нужно политическим лидерам. Поэтому я не вижу никакой возможности в каком-либо в обозримом будущем для того, чтобы эта политика чем-то изменилась.
Это была передача Анатолия Стрелянова из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра. Иммиграционная политика Советского Союза». Первый эфир состоялся 6 августа 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 августа. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.